Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается вчерашнего события, от которого, точнее говоря, зрелища, от которого прибалдела вся Москва. На ней зажегся, можно так назвать, почти, практически олимпийский факел. Те, кто успел его увидеть с мостровых площадок и так далее, увидели, как горит самое высокое здание, из проектировавшихся в комплексе Москва-Сити, пресловутая башня Федерация, которую обещали растянуть аж на 200 или там сколько-то еще этажей, потом обрезали аккуратно до 60. Ну и на самом верхушке вот этого вот строящегося комплекса как раз и загорелось все. Вот. И так сказать, освещало окрестности ровным светом. И вообще делало это достаточно заметным зрелище. Особенно если учесть, что башня находится, в общем-то, в центральной части Москвы, то эффект был, не меньше, чем от горевшей в свое время Останкинской башни. Тем более, что Останкинская башня горела днем, и от нее был виден только дым, который, надо сказать, смотрелся впечатляюще. А башня Федерации горела ночью, так что она, как говорится, представляла собой такой памятник тому, что, собственно, навалено в центре города, и что с ним может случиться, потому что попутно по ходу движения выяснилось, что, в общем-то, кроме как вертолетов, с которого его можно тушить, ее тушить особо нечем. Причем, слава тебе, Господи, что на нее оказалось только 60 этажей, или 67, там я не помню, причем они были все-таки не заселены никем, помимо строителей. Я представляю, что бы было, если бы загорелась ее верхушка, на которой было, планировалось 200 этажей. Причем по одному из самых сумасшедших проектов, наверху должны были находиться, если я не ошибаюсь, их там много было проектов, чуть ли не пентхаусы для новобрачных, которые решили, так сказать, с помпы отпраздновать свое бракосочетание. Вот как бы, если бы загорелось это все, это было бы, конечно, да, крайне любопытное зрелище.
Я несколько поправок должен дать, потому что у нас передача «На самом деле». Я хотел бы напомнить, что самая высокая башня, которую планировали построить, действительно 200 этажей, но это несколько в другом месте. Это северней вот этой башни Федерации. Та башня, которую планировали, она должна была носить треугольный символ, такая похожая на сильно вытянутую пирамиду, и называлась она «Башня России». Mm. Эту башню собирался строить Шалва Чигиринский, но в силу того, что он разругался и с Батуриным, и с Лужковым, то ли он виноват, то ли не он виноват, то ли немножко у него оказалась финансовая пирамида, то ли неизвестно что. В общем, Чигиринский сбегал, возвращался, судился, и в любом случае вот то место, где планировали вот эту вот гигантскую башню, кстати, по проекту Нормана Фостера, так сказать, ни много ни мало, это известнейший архитектор с мировым именем и действительно, который в мире построил много чего очень красивого. Значит, эта ситуация рассосалась, и в любом случае на этом месте не будет вот этой вот 200 этажей, будет что-то меньшее по габариту, если вообще что-то будет. На данный момент она достаточно успешно используется зимой как место для сбрасывания снега туда, а летом как какая-то разновидность парковки. В общем, ничего там существенного не делается. Что касается вот этой башни Федерации, то она состоит из двух частей. Одна, которая достроена, и в ней 66 этажей. Это башня «Запад». А та башня, которая горела, называется башня «Восток». Она действительно в восточной части этого комплекса находится. Она такая треугольная. Она должна быть 86 этажей. По проекту, симпатичный, эстетичный, смысловой нагрузки это все не имеет, но с точки зрения эстетики он, конечно, является шедевром, так сказать, архитектуры, должно быть построено, но на данный момент эта стройка заморожена по причине финансовой, потому что этот проект осуществлял скандально известный Полонский, который известен своим выражением: у кого нет миллиарда для инвестиций, пусть пойдет в одно место. И он такой, как бы сказать, такой эпатажный питерский мажор, который, соответственно, имеет вот такую же питерскую закваску и питерские понты при строительстве. Значит, эффективность всего этого равна нулю, потому что он устойчиво находится в банкротном состоянии. Люди дают деньги, эти деньги опять исчезают, опять кто-то под его обязательство среди недостроенной башни сделать что-либо, и какие-то или апартаменты, или квартиры, или офисы, а потом опять скандалят. Значит, неоднократно эту долю у него забирал, так сказать, и там перепродавал и Сбербанк, и ВТБ. Это целая, целая скандальная история. В этой же башне, значит, по неподтвержденным данным, так сказать, находится и трещина в основании, которая может привести к сползанию вот этой башни в котлован, там, где находится ядро. И никто достоверно не знает. Есть разные суждения на этот счет. Вот эта трещина отпора, которая произошла, потому что там когда-то была каменоломня в этом месте. Вообще название Камушки, оно происходит из-за этой каменоломни, где добывали белый камень, который, в частности, уходил на строительство белокаменного Кремля. Не того кирпичного, который сейчас есть, а древнего. Вот эта каменоломня, она такая известная, и поэтому название Камушки для всего микрорайона. Кстати, я считаю, что правильно называть этот микрорайон не Сити, а микрорайон Камушки. Этот старинное название, которое имело свою смысловую нагрузку, и оно исторически за этим микрорайоном так и закрепилось. Внутри Пресни вот этот микрорайон, всегда его называли Камушки. Так вот, этот пожар, который произошел наверху и не нанес действительно серьезного ущерба, и тьфу-тьфу-тьфу, я как бы так, не дай бог, так это будет происходить. Значит, непонятно, как дальше, достроят вот ее или нет, и вообще какие планы по достройке, потому что вот эти финансовые проблемы, они довели до большого изумления. Сегодня звонили мне с радиостанции Business FM, спрашивали мое суждение по поводу этого пожара и привели мнение президента Сити. Это как бы такой старший надсмотрщик по этому микрорайону, который выбирается чаще всего из каких-то крайне низкоквалифицированных молодых людей, подставных лиц, которые вроде как курируют этот проект, и они все прославились, я их штук 5 или 6 на своей памяти, так сказать, знавал, все они прославились феноменальной глупостью и некомпетентностью при высказываниях по поводу обсуждаемого объекта. В частности, он высказался, что насколько удачно вертолетом тушили вот этот пожар, что, мол, где надо бы 35 миллионов долларов собрать с девелоперов, со строителей, которые построили вот эти небоскребы, для того, чтобы закупить какое-то количество вертолетов, в дальнейшем использовать для пожаротушения.
Пожарную капусту.
Да, значит, ну, во-первых, с какого бодуна, точнее, с какого закона, так сказать, они должны платить еще 35 миллионов долларов за то, что должно делать государство, абсолютно непонятно. Эта функция пожарной охраны содержится из налогов и московского, и федерального значения. И эти вертолеты, они присутствуют, они, пардон, должны, кроме всего прочего, что их закупать, их надо обслуживать, они должны иметь полномочия на вылет. А это в Москве крайне сложная процедура из-за тех ограничений, которые существуют в Москве. Но даже не это главное. Вертолеты хороши, когда они используются для заливания воды на открытые площадки. Предположим, лесной пожар. Или пожар где-то в поле. Или пожар на стройке. В данном случае вот на крыше вот этого небоскреба, там, где велась стройка. В том случае, если этот объект накрывается крышей и, соответственно, делается отвод воды по причине того, что существуют дожди, снега и прочие гадости, то после этого вода от сброшенного сверху вертолета никак на объект горения не попадает. И по этой причине эффективность тушения сверху, так сказать, она равна нулю. Значит, для этого делают иную процедуру. Наверху всех небоскребов делают достаточно емкие, большие бассейны. Они могут быть закрытые, могут быть открытые, это не столь принципиально. Важно, что запас этой воды наверху, он носит гигантский характер. Настолько, насколько выдерживают несущие способности этого здания. И этот бассейн на случай пожара, потому что в пожар не только ведь происходит паника и нарушение каких-то конструкций, задымление, отключается электричество. Это распространенная вещь, его или отключают, или отключается. Но факт в том, что в случае сильного пожара электричества нет. А раз нет электричества, то нет насосов, которые в состоянии воду поднять снизу наверх этого небоскреба. Возможно, их надо в несколько стадий. Да, только могут быть самотеком. Вот как раз наверху вот этот вот запас воды является той пожарной емкостью, из которой сверху можно загасить внутри здания те или иные офисы, квартиры, апартаменты, коридоры или что-то. И вот эта функция, она очень важная. Она научно разработана эта теория, она во всех небоскребах это делают, чтобы самотеком, открыв один кран, пожарные поднимаются туда наверх, открывают кран, и у них есть вода не из общей магистрали, а вот как раз из этого пожарного водоема, куда в спокойное время, в совершенно неспешном режиме, эксплуатант этого здания, он наполняет ее обычными насосами, он наполняет, и там эта вода содержится в достаточном количестве для того, чтобы потушить все виды пожаров, которые могут возникнуть. Вот это рациональная вещь, я не знаю, насколько она предусмотрена в этом здании, я надеюсь, она предусмотрена, потому что в противном случае вертолет, если он поднимается наверх и пытается даже гасить боковым, вот находясь рядом с, со зданием, и пытается загасить горизонтально, так сказать, направляя струи на тот или иной пожар, если там разбиты окна, эффективность этого или близка к нулю, или очень, ну, в общем, она очень малозначима, потому что для этого надо разбить окна, и к очагу горения должен быть доступ. Проще всего это делается изнутри здания, соответствующими пожарными, соответствующей системой автоматического тушения, и, еще раз говорю, вот этим пожарным водоемным на крыше, наверху, из которого под давлением может быть подана вода для тушения пожара. Значит, эта ситуация всего лишь в очередной раз обнажила ситуацию, что, связанную с Сити, которая выражается в цифрах. Это очень легко рассказывается. Суммарная площадь всех офисных и жилых зданий в Сити – это 4 миллиона квадратных метров. Если взять норматив 20 метров на одного человека, будь то жилая, будь то не жилая, это особой разницы там нет, значит, все равно это получается 200 тысяч человек. 200 тысяч человек – это в два раза больше, чем население всего Пресненского района. Которые должны, кроме нормального пребывания в тех комнатах, квартирах и чего-то, они должны иметь доступ к этому, должна быть логистическая какая-то схема, должна быть какая-то транспортная схема, должны грузы как-то поступать туда, должны пожарные проехать. Потому что, как выясняется, как только пожар загорелся, зеваки заблокировали третье кольцо. Просто по причине, что человеческая психика, она от нее никуда не денется. Люди притормаживают и смотрят, как горит что-то. И третье кольцо тут же автоматически останавливается. Я уже не говорю о близлежащих улицах малочисленных, которые, во-первых, находятся очень близко от объекта горения и находятся в опасной близости, что могли конструкции какие-то обрушиться. Во-вторых, там подъехать невозможно. Вот ужас этого положения, в той бездарности проектирования, вот той раковой опухоли на территории Пресненского района, которую задумали 20 лет назад, против которых я боролся длительное время с разной степенью успешности. Но, тем не менее, вот эта глупость продолжается, и Собянин, приходя к власти, обещал это безумие остановить, но, тем не менее, как мы видим, не остановил. Напор денег и желание украсть, и напор дурости, который вот с этими деньгами движется, он сломал и Собянина тоже.
Ну, я думаю, что в этом проекте «Москва-Сити», который мы уже, кстати, с тобой обсуждали несколько раз в наших передачах, трагедия состоит еще и в том, что когда раскопали котлован на берегу Москвы-реки, то, по сути дела, оказались перед альтернативой, либо его надо засыпать или, и как-то там хорошенько укрепить и, так сказать, сделать, чтобы на этом месте было ровно, либо на нем что-то строить. Пошли по пути строить, и вот когда начали строить, то оказалось, что в этот проект вваливаются такие бабки, что какую-то более или менее его финансовую устойчивость может обеспечить только все новые и новые дополнительные комплексы, которые там пристраиваются к существующим, исходя из предположения, что все они будут востребованы ввиду престижности места, так сказать, там, ну, более или менее престижности места, расположенности его относительно близко к центру и так далее. И все это делалось как бы наобум и очень на глазок, ровно до того момента, пока не оказалось, что, в общем-то, площади в таком объеме, они просто не востребованы, они вообще-то никому не нужны. Надо,
кстати... Ну, и в данном месте, понимаешь, что, за 3 копейки они были бы нужны.
Нет,
и
за 3 копейки, было бы... безусловно, но тогда о финансовой значимости проекта говорить не приходится.
Понимаешь? Не, ну, все, каждый из последующих арендаторов, приходя туда, арендатор или покупатель, он приходит туда на все более и более заполненную площадку. И если первых покупателей арендаторов можно было обмануть и сказать, ну, ты арендуй себя, садись, и видишь, как тут свободно, это можно подъехать, то дальнейшие понимают, что он едет смотреть арендуемый или покупаемый участок и подъехать к этому объекту Сити не может. Ну, физически. Вот он едет час, едет два, едет три. И подъехать не в состоянии. И он приходит к мысли о том, что так будет не только всегда, а еще будет хуже. Потому что и надо понимать, что из 14 небоскребов, которые там запланированы, действуют сейчас только 3. Вот когда все остальные будут задействованы, то выяснится, что подъехать туда вообще невозможно будет. Вот последующие, так эти, они оказались самым в самом ужасном положении продавцы, потому что продать уже невозможно ничего.
Угу. Нет, ну при этом вот ты говоришь, что только 3 построены из 14 возможных. И для меня единственное, что остается непонятным, а почему сейчас, когда уже стало ясно, что это градостроительная ошибка, что, в общем, чем больше строить, тем хуже будет всем, начиная от тех, кто строит, кончая теми, кто еще только уже построился, почему не остановить это строительство сейчас? Вот сейчас, сказав, что вот достраиваем то, что есть там, башню, или, скажем, оставляем ее на том уровне, который существует, и все, full stop. Вот почему нельзя сделать...
Я могу объяснить. Дело в том, что Лужков с компанией деньги за те или иные участки уже получили. Ну, люди, которые платили эти деньги, исходили из определенной этажности. И сейчас принудить их снизить эту этажность невозможно. Они говорят, а почему я, собственно, должен снижать? Чем выше здание, тем больше площадь, тем больше он заработает. И они, более того, фундамент рассчитан под большую этажность конструкции и вся архитектурная концепция под большую этажность. И тот буржуй, который уже ухватил этот участок, он не соглашается на снижение этажности. Он говорит, пусть вот вокруг все снизят этажи, а я не снижу.
Ну хорошо.
Никаких оснований его заставить снизить эту этажность нет. Заложники вот
этого. Вообще не понимает, что он просто вот свои этажи может просто банально не продать.
Те, которые оказались наиболее сообразительные, они быстро построили и быстро распродали. Угу. И говорят, это уже дальше не наша проблема. А те, которые оказались в последних, они вот оказались в положении Полонского и Чигиринского. Вот тут очень видно, что вот те турки построили вот благодаря Ресину, это Мос-Энка, это московская турецкая компания, они 3 башни быстренько построили, заселили, там появились и владельцы, и арендаторы, короче говоря, они свой вопрос порешали. И они существуют, в общем-то, в каком-то режиме, нельзя сказать, что шикуют, потому что и с парковками, и с подъездами все плохо, но как существует, и, по крайней мере, девелоперы деньги свои оправдали в той или иной степени. Что же касается последующих, они оказались вот в этом бедственном положении, и чем дальше, чем вводится каждый небоскреб за небоскребом, все хуже и хуже.
Угу. Нет, ну Чигиринскому все-таки хватило ума не строить эту башню России.
Да? Ну, это от него не зависело. Там все это происходило со склокой, с какими сложностями, понимаешь? Они в итоге буржуи, так сказать, тоже ведь люди, они как-то собравшись в кучу, они начинают давить на правительство и говорят, ребят, вы когда мы у вас покупали эти участки, ну, арендовали там на 49 лет, ну, фактически покупали, вы брали на себя обязательство, что будет вокруг дорога, будет прокол под третьим кольцом и под железной дорогой, вы соедините это дело с Шлепихинской набережной, соедините с какой-то еще дорогой, прорубите что-то, и вы это не выполнили. На что московское правительство говорит, да пошли вы все. Что пристали? Мы вот будем что-то делать. Ну, мы деньги получили, и все, на вас наплевать, так сказать. И ничего не делают. Или если делают, то очень вяло, и как бы, ну, не так, как надо. Вот определенную развязку пытаются построить под третьим кольцом, для того, чтобы выйти на мифический дублер, северный дублер Кутузовского проспекта. Надо понимать, что развязку они это сделают, а вот самого дублера, так сказать, это будут делать его лет 10. Ну, вот это я и скажу из реалий.
Ну, да.
Потому что то, что надо было делать 10 лет назад, тогда это не делалось. Когда это сейчас называется на охоту ехать, собак кормить.
Ну, а в целом, вот этот пожар, он разве не показал, что эти башни, они, помимо всего прочего, достаточно уязвимы? То есть, в общем-то, туда даже не надо попадать самолетом, как в Нью-Йоркский торговый центр. Достаточно вообще-то загореться там где-то посередине.
Если загораются высотные здания, и это мировая практика, это не то, что я придумал вот вдруг. Ну, во-первых, расчет на автоматическое пожаротушение с использованием вот того самого бассейна наверху, это раз. Плюс снизу должны подняться какие-то пожарные и целенаправленно что-то включить, гасить, это два. И люди, которые находятся выше этого очага возгорания, в общем-то, наиболее понятный путь спасения – это наверх. И там должна быть вертолетная площадка, и чтобы людей можно было снимать вертолетом и увозить их в безопасное место. Значит, все это нормально при условии, если плоская крыша у этого небоскреба. Если ты обратишь внимание, то в последнее время в Нью-Йорке, Манхэттене, крыши у всех плоские. Во-первых, там располагаются мощные вентиляционные системы. Во-вторых, тот самый пожарная вот эта емкость для пожаротушения. И в-третьих, для вертолетной площадки. Потому что, ну, например, вот эти вот башни Федерации, они сделаны, застеклены. Они все это красиво выглядят, все это прекрасно, но вертолетной площадки нет.
Ну да.
И, соответственно, сесть вертолету некуда, и чтобы снимать людей невозможно. У некоторых башен есть плоские вертолетные площадки в Сити. А вот шпиль вот этой вот, слава тебе Господи, непостроенной башни России, там не было вертолетной площадки наверху. То есть все очень по-разному, и как бы, к сожалению, есть такие сооружения, из которых ни хрен спасешься. Потому что, ну, надо понимать, что современные системы пожаротушения снизу, которые сделаны, чтобы можно выйти оттуда. Но это там 25, ну, 30 этажей, то их по Москве раз-два и обчелся, они еще должны подъехать там как-то и спасать людей. Это очень сложные и дорогие машины, которых нету. А все, что выше вот этих пресловутых 25 этажей, 30, ну, просто, значит, надо спасаться через, с помощью вертолета сверху.
Или
если вертолетной площадки нет, то люди просто погибнут там.
Ну, да-да. Ну, что, собственно, и произошло, кстати, в Всемирном торговом центре. Кстати, хочу сказать, что по уже итогам...
Я не помню, там сняли кого-то вертолетами? По-моему, кого-то сняли вертолетами сверху.
Нет, никого не сняли. Там как бы вообще люди, которые оказались отрезанными вот этим пожаром в торговом центре, в обоих зданиях, кстати, они, в общем-то, разделились на три неравные группы. Вот. Меньшинство, оно попыталось прорваться через очаг пожара, как только он начался. И действительно, пока он еще не охватил вот все здание по кольцу, у них появился шанс, и они таки прошли вниз и смогли спуститься, так сказать, по этажам и выйти из здания еще до того, как оно обрушилось. Подавляющее большинство, оно как раз пошло на крышу именно в расчете на вертолеты, но именно этих вертолетов и не было. То есть все были то ли настолько шокированы, так сказать, событием, то ли опасались, что тут сейчас еще какие-то...
Вообще это странно, потому что вертолетов много в Нью-Йорке, и мы видим фильмы, там показывают, как они летают. И, в общем-то,
ну, речь идет о...
Там, да. Скорее всего, площадки были, потому что крыши были плоские.
Да, но вертолетов таких, значит, по какой-то причине не оказывается. Во всяком случае, все, кто видел, так сказать, вот эту вот операцию, она на многих фильмах, во многих документальных фильмах проскочила, никакой спасательной операции вертолета там не было. Ну и, наконец, третья, так сказать, количество, третья часть людей, она просто предпочла выброситься из окна.
Вот. Ну, это паника, это самоубийство.
Ну,
это
паника, понятно, да. Ну, а чего, если видно, что ни то, ни другое, так сказать. Вот. Так что здесь, поэтому вообще у этих, я рассматриваю этот пожар на башне Федерации как своего рода колокол, который звонит по вот этим...
Ну, слава тебе, Господи, никто не погиб во время этой...
Ну, слава тебе, что там... еще не погиб. Да,
слава да тебе... там не было людей наверху-то.
Нет, нет. Слава Богу, что никто не погиб, но я думаю, что это воспроизвело ситуацию, в котором, когда, так сказать, в этом здании появились бы люди, то у них, конечно, был очень высокий шанс стать жертвами событий, аналогичного 11 сентября 2001 года. Вот, поэтому я думаю, что этот пожар, те, кто может трезво оценивать события, как-то расценит его правильно, ну а тем, кому Бог не дал разума, те заселятся в башню Федерации, и, как говорится, и другие подобные будут ждать дальше руки судьбы.